Время начинать движение.
Мотор,
мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
6.02 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 10 января. Я приветствую вас, и у нас здесь начинается программа о лучших друзьях каждого мужчины. Доброе утро, други. Пятница, да. Я бы, честно говоря, вот этот шаблон, эту матрицу рабочей недели отлил в граните и оставил бы навсегда. Никакой не четырехдневный, а двухдневный рабочий цикл у нас должен быть, двухдневной рабочей недели. Почему? Потому что это хорошо. Потому что это правильно, это приятно. Вот так избежим, вот так победим синдром отмены. Плавный, спокойный, легкий выход из продолжительных каникул. Рецепт этого легкого выхода – двухдневная рабочая неделя. Только что был понедельник вчера у нас, сегодня уже пятница. И это, други, не может не радовать. Да. Что еще нас не может не радовать? Не может не радовать нас погода. Понятное дело, что как у любой медали, у этой есть две стороны. С одной стороны, она не может не радовать нас. С другой стороны, она уничтожает миллиарды животных в Австралии. И здесь вопрос, что вам ближе и больнее? Вот что вам больнее? Шелест шипованной резины или агония кенгуру и утконосов на континенте австралийском? Ну, правда, ну вы считаете, что эта дискуссия пустая, а я хочу сказать, что определенные круги в наших социальных сетях и в наших всевозможных уютных телеграмчиках развели вой, ну, в смысле, развели вой по поводу того, что надо помогать Австралии, не надо помогать Австралии. У нас тоже леса горели, выгорали какие-то невероятные миллионы гектаров. И в результате никто во всем мире не сказал ни слова, а здесь вдруг все встрепенулись. Ребят, ну в самом деле, ну что вы как я не знаю, вы как блохи, сидящие на одной собаке и спорящие с блохами, сидящими на другой собаке. Наша собака, мы блохи, сидим на собаке под названием планета Земля. Плохо Австралии. Ну, скажите вы честно, плохо Австралии, да, это ужасно. Посмотрите, я в телеграмчик бросил вчера снимок из космоса австралийского континента. Но это же жесть, ну это правда окончательно. И то, что у нас в Сибири жесть, и Йеллоустонская угроза жесть, да, и смена направления Гольфстрима жесть. Это процессы глобальные. Ребята, это глобальные процессы. А что вы говнитесь из-за, я не пойму, из-за какой-то... Вы на Земле живете, на планете, которая полыхает. Но, с другой стороны, она, эта полыхающая планета, нам обеспечивает исполняющего обязанности главы гидрометцентра Романа Вильфанда. Да, мой фаворит, безусловно, который нас снова предупреждает о погодной аномалии на всей территории России, говорит Роман. Даже в Сибири отмечается температура выше средней на, внимание, внимание, на 20 градусов. В Сибири на 20 градусов температура выше среднестатистической. Цитата. Наиболее сильные аномалии в Красноярском крае и Якутии. Там на 20 градусов выше многолетних значений температура. То есть минимальные температуры будут до -20-25, а максимальные около -15. Но оттепели на азиатской территории нигде не будет, сообщил Вильфанд. Ну, то есть вы поняли, что оттепель — это -15. Оттепель. Они говорят, а что у вас? Говорят, катастрофа. Страдаем. А что случилось? Да -15. Потеплело до -15. Ну, хотя бы 20-25 должно было быть. В европейской части страны температура будет выше нормы на 6-8 градусов. По словам метеоролога, это связано с тем, что второй раз за эту зиму атлантический воздух беспрепятственно проникает через Уральские горы и определяет погоду на азиатской территории. А что препятствовало раньше ему, атлантическому воздуху, хочется мне спросить. Что случилось с Уральскими горами? Неужели истерлись? Неужели Уральские горы стали проницаемыми для ветра? Это непонятно. Далее снова цитата. Это нечасто встречающаяся ситуация. На азиатской части континентальный климат, а тут будет умеренно влажная погода, когда так влияет воздушная масса из Атлантики. Запутал нас Вильфанд. По прогнозам гидрометцентра, температура... Я хочу напомнить, что это по прогнозам того самого гидрометцентра, который нам обещал календарную зиму в середине декабря. В середине декабря. В смысле, климатическую, не календарную. Календарная она пришла в самом начале декабря. Климатическую зиму в середине декабря. Так и хочется спросить, а сегодня какое? А сегодня 10 января. По прогнозам этого самого гидрометцентра, температура в столичном регионе составит от 0 до 2 градусов в Красноярске минус 20, в Новосибирской и Омской областях минус 5. Ну, объясните мне, по какому принципу они выбирали города для того, чтобы здесь показать нам температуру? В столице, в Красноярске, Новосибирске и Омске. Окей, ладно, почему не в Иркутске? Хорошо, я сейчас посмотрю. Какие города вас интересуют, скажите, с климатическими и какими-то потусторонними значениями? Что у меня здесь? У меня из последнего то, что было добавлено, куда я смотрел, чтобы туда поехать. Потом и перед тем, как поехать, посмотреть. Москва плюс один, Санкт-Петербург плюс один, Сан-Франциско плюс 10 сейчас, но там ночь. Оренбург минус 12, Лос-Анджелес плюс 12. Несмотря на то, что в Лос-Анджелесе теплее, я бы поехал в Сан-Франциско все равно. Плюс 15 сегодня в Лос-Анджелесе. Завтра плюс 18, а в субботу плюс 17. И потом плюс 17, 17, 17, 17 все время. И все время солнце, 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 солнце. А в Оренбурге минус 10, минус 8, минус 6, минус 4, минус 1 во вторник. Ребят, что-то происходит. Ну, в смысле, это происходит давно. И многие верят, что мы к этому не имеем никакого отношения. Дескать, это обычный порядок дел, это обычный порядок вещей. В конце концов, и динозавры тоже считали, что все нормально. А потом один другому говорит: «Слушай, брат, что-то происходит». Он говорит: «Бэээ». Он ему говорит: «Ну, чувствуешь, что происходит что-то?» Он говорит: «Бэээ». «И где теперь динозавры?» Да, ну, в общем... Я считаю, что тренд мы для обсуждения правильный взяли. Вот направление выбрали с вами. И, кстати, нам починили наш счетчик. Теперь мы сможем оценивать пространство вокруг нас не только визуально, но и с точки зрения сухих цифр статистики. Жалкие, несчастные 98 842 автомобиля сейчас уже въехали в столицу. И вообразите себе, 28 тысяч из них каршеринг. Ну, может быть такое? Ну, нет, конечно, не может быть такого. 28 279 каршеринга, 11-19. Такси 52 в центр, 53 из центра. Это скорость движения. Почти на максимуме. Обратите внимание, при ограничении скорости в городе 60 мы можем позволить себе 52 в среднем. 260 согласованных, 59 несогласованных перекрытий. Ну и что еще нужно знать из статистики? Да, пожалуй, все. Дальше вы будете ее добавлять, как-то дополнять. Шеф-комендор уже с нами и Ковроль, Кисточкин, деревенский парень. Роман Коршунов и Алексей Истра, Михаил, Олег Петров, и снова Михаил, деревенский парень, Галина, и снова Роман Коршунов. И вам тоже многократное приветствие. Лучшие люди планеты уже здесь, в нашем телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей. А что это такое? А, в смысле, нужно было нажать, отжать. В общем, это рубрика «В движении». Все, будем считать, что она стартовала прямо сейчас. 7373948, 7373948. Расскажите о движении. Но я понимаю все. Ну, в смысле, я все прекрасно понимаю про движение, что все хорошо. Но мы умеем обеспечить себе проблемы в любой самый даже рассредоточенный с точки зрения транспорта день, в любое самое спокойное и свободное утро. Мы с удовольствием, нам только... Да, лишь бы... Вот, женщина красивая. Да, на Варшавке по направлению в центр ДТП. Я даже скажу, где у метро Нагатинская. Зачем-то. Я подозреваю... Извините. Простите меня, пожалуйста, но я подозреваю всегда таксиста. Вот как только вижу в такое время ДТП, я подозреваю сначала таксистов, потом каршеринг. Каршеринга. А потом уже все остальные категории населения подозреваю. Ну, просто потому, что вас сейчас много ерзает. Хотя какая-то истеричность и синдром отмены чувствуется в людях. Кто-то собирается ехать под 160 по Кутузе и мигает всем фарами, чтобы его пропускали в любых рядах. Вот в любых, вот куда бы он ни въезжал, он въезжает, едет, по левому летит, мигает. В средний перестраивается обгонять того, кто не пропускает его, мигает в средний, потом в крайний правый, мигает, все время мигает, как истеричность. Другой на Kia таксист едет с дальним светом, лупит всем дальним, не реагирует, даже если ему дальний включаешь, не понимает он, в каком-то анабиозе. Да, доброе утро, слушаю.
Доброе утро, Роман.
Доброе.
Сегодня Яндекс почему-то, мне кажется, много врет. Значит, во-первых, только что был на Нагатинской, но проезжал мимо по Варшавке, в центр, прям буквально 2 минуты назад.
Ничего нет.
Там нету. Понял. Все хорошо там, да. А во-вторых, когда он говорит 98 тысяч, ну, я не знаю. Мне кажется, счетчик не очень правильный, потому что, ну, часто езжу в это время, и когда вы говорите 300, вот трафик ровно такой же, как и когда вы говорите 100. Ну, то есть, я не вижу, что машин мало. Мне кажется, их достаточно много, и вот...
Я понял. Но, может, это просто такое место у вас, знаете, есть такие места, когда, ну, где вообще всегда прям одинаковое количество.
Варшавка в центр, да.
Ну, понятно. Ладно, хорошо, спасибо, хорошего дня. Да, в целом-то, вот, собственно говоря, вот это и все. И все, что можно сказать про движение. Ну, разве что вот это самое Носовихинское шоссе, где вы из Железнодорожного едете в Москву, уже начинает собираться пробочка небольшая. Ну, на Щелковском перед МКАД, ну, это обычное ваше толкание какое-то. Ну, да и все. Ну, собственно, вот, да, больше и сказать нечего. Если сами себе не обеспечите проблемы, все будет нормально. Домодедово пока едет раз. Ярославка полупустая, Михаил пишет, два. Привет, Олег, и вам тоже привет. Три. В Барвихинском лесу на скорости 40 километров срабатывает АБС. Держак обманчив, будьте бдительны. Шеф-комендор, но это, ну как, он просто так срабатывает, ни с того ни с сего, или все-таки нужно совершать какие-то маневры для этого? Но в любом случае, я абсолютно согласен, что нужно быть начеку сейчас, потому что мы постоянно переходим через ноль. Вот здесь ноль такой, что мокро на асфальте, а вот здесь, в лесу где-нибудь или на эстакаде, может быть такой ноль, когда уже и ледяной корочкой все покрылось. Так что бдим, товарищи. В конечном итоге ответственность за то, что происходит с вами и с вашим автомобилем, вовсе не на электронных ассистентах, помощниках, она на вас, потому что вы все еще главный человек в автомобиле. Пока еще. Может, это ненадолго, но пока еще все еще вы.
Моторы.
Скажите мне, пожалуйста, мне несколько человек написали. Несколько человек написали, что надо бы обозревать Дакар. Они говорят, ну а что ты здесь? Надо там быть. Я говорю, зачем? У меня есть интернет. Знаете, мне кажется, что сейчас можно быть, безусловно, геройским героем и отправляться в самую пучину событий, а можно заниматься всем тем же и быть в пучине событий, в гуще, в массе, и при этом совершенно спокойно продолжать вот здесь находиться в эфире. Ведь у меня же есть интернет. И я совершенно спокойно слежу за Дакаром, не покидая этой уютной, теплой, красивой, технологичной студии. А вы следите за Дакаром, потому что у меня ощущение, что вот те несколько человек, которые мне о нем написали, это и есть те несколько человек, которые в России следят за Дакаром. Ну, может быть, нет, безусловно, те, кто связан с производством автомобилей, те, кто связан с жизнедеятельностью нашей команды «КамАЗ-мастер», их родные, да, спортивные журналисты, которым по долгу службы положено следить за Дакаром. Но это как, ну, я не знаю, как военное руководство следит за развитием событий на полях каких-то боевых где-нибудь на Ближнем Востоке. Но им положено следить. Они следят не интереса ради, а потому что должны. Вот. И журналисты автомобильные, спортивные обозреватели тоже должны следить. Вот они и следят. А что с вами, люди? Вы понимаете, что... Извините, вот сейчас президент уже будет говорить о чем-то таком, что должно наш поднимать, как-то укреплять самооценку. Вот как-то мы должны начинать чувствовать себя как-то лучше, как-то надежнее, как-то основательней. Вот и что на фоне нашего футбола, на фоне нашего... Про хоккей не знаю, ну вот футбола. На фоне нашего... Всего остального, на фоне всех допинговых скандалов, на фоне ВАДА, РУСАДА, Родченкова гаденыша, на фоне всего вот этого, на фоне отсутствия каких-то позитивных вещей в спортивной, в нашей, вот в этой стороне нашей жизни, в этой части нашего общества, государства, происходит раз за разом, год за годом чудеса. И невероятные чемпионские чудеса, потрясающие. То есть вот что-то такое, где мы первые и лучшие в мире. Лучшие в мире и самые первые. И все у нас здесь хорошо. И все у нас настолько хорошо, что мы говорим, нет, ребят, нет, это что, что это у вас? Это подиум. Классный у вас подиум, красивый, хорошо. Петранцель, подожди, стой, давай, отдыхайте. Подиум, значит, вот первое место нам, второе тоже нам, и третье тоже нам, да. Все, подиум занят, извините, больше здесь мест нет. Вас здесь не стояло, говорим, как бы мы всем остальным, занимая весь подиум на Дакаре. А вам-то что с этого? Вы снова будете сидеть и рассказывать про то, что да в этом КамАЗе нет ничего от КамАЗа, это вообще-то и не КамАЗ вовсе, и потому, значит, и за рулем. Значит. Ребят, вы понимаете, что происходит на Дакаре ежегодно, или не понимаете? Мне не очень понятно. Экипажи российской команды «КамАЗ-мастер» заняли первые три места в зачете грузовиков по итогам пятого этапа ралли-марафона «Дакар», который проходит в эти дни в Саудовской Аравии. Победу между горами одержал грузовик под управлением Дмитрия Сотникова. Антон Шибалов уступил партнеру по команде 3 минуты 6 секунд. Ну, заруба. Посмотрите, между горами, в жутко пересеченной местности, разница 3 минуты. И Андрей Каргинов 3 минуты 15 секунд. Нормально? Второй 3 минуты 6 секунд, третий 3 минуты 15 секунд. Ну как, кучненько. Экипаж «Командмастер» под управлением действующего чемпиона Эдуарда Николаева на 165-м километре спецучастка остановился из-за проблем с двигателем, на починку которого понадобилось несколько часов. Три места. В общем зачете после пяти этапов лидирует именно Каргинов. Прошу прощения, я не спортивный обозреватель. Может, он Каргин? Ну, я думаю, что Каргин. Вторым идет Шибалов. В третьем белорус Сергей Визович. Я думаю, что на МАЗе, если он белорус. Да, МАЗ. Ралли-марафон «Дакар» проводится ежегодно с 1978 года. Впервые проходит по территории Саудовской Аравии. «КамАЗ-мастер» — самая титулованная команда «Дакара» в зачете грузовиков. 16-кратный победитель знаменитого ралли-рейда. Команда «КамАЗ-мастер» — 16-кратный победитель знаменитого ралли-рейда. И что вам с этого? Спрашиваю еще раз. Нет, не смотрим. Смотреть ралли... нет, зрелище скучнее... с экрана интереснее. Абдулхамид. Ну, наверное, да. Нефман говорит, что ждет Формулы-1. Вот. И все. Все. Зачем вы упрекаете меня тем, что я остаюсь в... Я не хочу покидать зону комфорта и остаюсь в Москве вместо того, чтобы отправиться в Саудовскую Аравию. Для чего? Объясните мне. Вот, ну, зачем мне это нужно делать, если два человека, и те говорят, что это... тоска зеленая, и даже если и по телеку смотреть. Все. Поэтому нечего стенать про ВАДА, про допинг, про недопуск к Олимпиаде и ко всему прочему. Плевать вам на спорт и на наши успехи. Все, окончательно и бесповоротно. Вам это не нужно. Это уже совершенно понятно и железобетонно. Все. Да, помните, как с Дакаром по Южной Америке, Абдулхамид? Нет, не помню, Абдулхамид, извините. Не помню, отец. Ничего не помню.
Моторы.
Контузия. Да, но перейдем к не менее важным вещам. Сейчас, секундочку, у меня здесь масса было всего заготовлено. Во-первых, мы потратили рекордную сумму денег на приобретение автомобилей. Но это не значит, что авторынок российский зажил. Нет, это означает, что мы просто больше тратим денег на автомобили. Что это значит? Ну, мы покупаем меньше автомобилей, а денег на это тратим больше. Все. Так, что еще? Создатели «Аватара» обнародовали первые концепт-арты. Да, кстати, по поводу вот «Аватар». Хорошо, спасибо большое, «Аватар», что ты мне подсказал тему. Можно пожаловаться? Я думаю, что я буду жаловаться на то, что вы тоже видели. И на то, что вы тоже можете пожаловаться. Абсолютный провал. Кинематографический, точнее, по кинотеатрам. И я думаю, что это искусственно созданная ситуация в эти новогодние каникулы. Вот я вчера спрашивал, Москва транспортная справилась с новогодними каникулами? Вы говорите, да, справилась, нормально. Но как, даже несмотря на перекрытие, как-то из-за того, что количество автомобилей меньше, нормально, можно было ездить по городу. Да и сейчас, и вчера я тоже ерзал туда-сюда, туда тестовые автомобили менял. И нормально все, везде 25-30 минут. Так что транспортная Москва справилась с новогодними каникулами. А Москва культурная, я не говорю о перекрытии Тверской, о ярмарках, о Ряженых и вот это обо всем. Я говорю о кинематографе, о синематографе. Синематограф не справился. Синематограф был настолько отстойным в эти новогодние каникулы, что у меня просто слов нет, чтобы описать его в эфире, ну, чтобы потом не вырезать это в записи и не запикивать это все. У меня нет культурных слов к вам, культурные люди, культурная столица. Это полнейший провал с точки зрения репертуара кинотеатров. Для чего этот провал был устроен? Для того, чтобы потом можно было сказать, что какой-то там холоп с Иваном Охлобыстиным заработал какие-то рекордные деньги в России. Давайте мы не будем выпускать никого больше, мы не будем никаких премьер, мы не будем никаких рождественских фильмов, новогодних, вообще ничего не будем показывать, ничего нового. Мы запретим все иностранное, потому что оно хорошее, и вы тут же побежите кушать хорошее иностранное. А наше дерьмище вы жрать не будете, поэтому, чтобы вам вообще жрать нечего было, и вы жрали дерьмище из-за этого, мы давайте запретим все хорошее, красивое, классное, где есть сценарий, где есть актеры, где есть интерес, интрига. Ну и предоставим вам возможность жрать холоп. И Иван этот какой-то там, и серый волк.
вот мультфильм «Серый волк» и «Холоп», вот. И еще про декабристов давайте вам покажем кино, как плохо революция. Что такое революция, как она нехороша, чем она заканчивается для тех, кто ее пытается устроить. Все. Абсолютный провал. Это упрек вам, деятели культуры. Я думаю, что вы понимаете, как это произошло. Потому что вы сами это сделали. Кинотеатры были пустыми, а если и не пустыми, то, как я уже сказал, «Холоп» зато мы посмотрели рекордное количество раз. Теперь он стал рекордсменом. «Аватар 2». Джеймс Кэмерон пишет. Вот это кино мы тоже, я бы вообще запретил все западное кино, чтобы мы никогда его не увидели. Мы никогда не увидим «Аватар 2», потому что это хорошее, качественное кино, в которое люди вкладывают не только деньги, но и жизнь, свою душу. Вот они по-настоящему хотят сделать что-то, что войдет в историю. В принципе, навсегда войдет в историю кинематографа. И они хотят это сделать. Мы хотим вот такими путями хотя бы отбить деньжат, вложенных в киношку. Ну, государство же помогало снимать нам все это. Потом же засудят, если не отобьем все это. Так что надо вот таким образом. Мы никогда не снимем «Аватар 2». А Джеймс Кэмерон снимет. Создатели сиквела в официальном твиттере кино опубликовали первый концепт арты. Ну, то есть картинки, как будет выглядеть, во всяком случае, природа и пространство, в котором будут разворачиваться события. Я хочу понять, когда. Как, то, что они напечатали, это такое. Да. Сообщал, «Аватар 2» выйдет на экраны в 18-м, потом в 20-м, Рождество 22-го, затем премьеры смещались. В итоге премьера «Аватар 2» ожидается в декабре 2021 года. А вообще должен быть потом третий, а потом и четвертый. Каждый фильм будет представлять собой отдельную историю, но вместе они должны составить полную сагу. Вселенная «Аватар», которую создает Кэмерон. Очень хорошо. Это случится теперь в 2021 году. Все, «Аватар», снова до свидания. Что-то еще у нас здесь было. Что-то еще у нас. Про то, что «Тесла» самый дорогой автомобиль. И про то, что сходил на вторжение. Да, вот еще вторжение. Сходил на вторжение и на «Холоп», потому что выбора не было. «Нефмен». Знаете, «Нефмен», я не смог заставить себя на вторжение. На «Холоп» вообще не обсуждался. А вот на вторжение пошла супруга с сыном, с младшим. На что он в конце сказал... Как же он сказал? Довольно странно смотреть на жалкие потуги стариков сделать интересное кино. Стариков. Кого он имел в виду, говоря про стариков? Не то режиссера, не то актеров. Но то, что потуги жалкие, это, конечно... Вот, в общем, да, жалкие потуги. Ну, да, на «Звездные войны» ходил, в принципе, неплохо. Нет, ну, понимаете, в чем дело? Это все понятно. Но все это мы посмотрели, к сожалению. Все это вышло до новогодних праздников. И «Достать ножи» обалденский. Ну, просто фантастически правильное кино, на которое обязательно нужно ходить, чтобы получить удовольствие и от картинки, и от игры актеров, и от сюжета, и от всего. Вот просто от всего, включая даже саундтрек. И «Достать ножи», и «Холодное сердце 2», который стал самым кассовым мультфильмом за всю историю человечества, самой кассовой анимационной картиной. И «Звездные войны». И все это вышло еще до Нового года, и мы, как нормальные люди, тут же пошли это и посмотрели. А в новогодние каникулы мы остались с этой дрянью, которая вот, заливная рыба, какая вот, гадость, с вот этим пришествием или как вторжением, холопом. Даже вспомнить больше, я даже названия эти не запоминаются. Ужас какой-то. В общем, провал полный. Все, едем дальше.
Моторы. Моторы.
6.33, мы продолжаем. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948, чтобы позвонить. Что еще у нас? По 495 коду. Говорит МСК-бот, это телеграм-бот-мессенджер. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. И 925-88-88-94-8, СМС. Есть еще и телеграм-канал «Радио говорит МСК». «Радио говорит МСК». Вот сюда тоже можно заходить. Почему можно? Нужно, конечно. «Мандалорец» был классный сериал, Боб. А почему был, опять же, ну, в смысле, будет же еще, я так думаю. Да, давайте вот о чем. Вернемся к нашим автомобилям. Во-первых, у нас появилась новая модель бюджетная. Во-вторых, названы самые безопасные автомобили. В-третьих, появился ГОСТ по отзыву автомобилей. В-четвертых, мы стали как-то совершенно массово, как-то абсолютно непотребно массово пользоваться Европротоколом, что мне кажется странным немножко заявлением. Ну, в смысле, ну, как-то я не замечаю этого по тому количеству аварий, ДТП и всему, что я вижу. Да, доброе утро, я слушаю вас, здравствуйте.
Роман, доброе утро, доброе. Олег, с наступившим.
Да, взаимно, спасибо.
Спасибо. Значит, по Европротоколу, ну, мне кажется, вот эти вот 52%, как заявляет ГИБДД, вот, что стали чаще пользоваться, не соответствует действительности. Почему? Потому что ГИБДД часто не просто не приезжает на ДТП. Приехали, говорят, да, у вас тут меньше 100 тысяч, оформляйте через Европротокол. И не стали оформлять. Вот отсюда и 52%.
Ну, так, ну, а они-то в итоге потом все равно оформляют же Европротокол. Сидят, ну, бедолаги, а пишут.
Ну да, куда людям деваться-то, если ГАИ не хотят... Люди на свой страх и риск берут и пишут.
Ну а так, а если нас ежовыми этими рукавицами не загонять в этот в Европротокол, мы же сами никогда не соберемся. Мы же эти пещерцы бородатые, древние.
Ну да, пещерцы. Если бы у нас все работало бы как часы, если бы страховые компании принимали это Европротокол.
Так поймите, вот вы видите, как у вас причинно-следственная связь выработана. А вам не кажется, что только массово пользуясь каким-то сервисом, его можно сделать лучше? Вот как сервис должен стать лучше, если им никто не будет пользоваться? Вот как он может стать лучше?
Ну, то есть, ну, пример каршеринга, да? То есть
вы, конечно, тогда спасибо вам большое. Когда технология становится массовой, она эволюционирует. Ну, штучное что-то не может изменяться радикально, потому что, ну, страшные вещи говорю, сейчас скажу. Но это правда, это страшная правда. Авиация становится все более и более безопасной только потому, что самолеты падают. Только потому, что падают самолеты и гибнут люди, авиация становится все более и более безопасной. Потому что без этого ничего бы не было возможно. Потому что каждое авиационное происшествие, каждая авиационная катастрофа – это еще одна страница не только в учебнике авиационных катастроф, не только еще один список жертв. Это еще одна страница в учебнике авиационной безопасности, авиационной технологичности. Потому что каждая катастрофа чему-то учит. Вот как что-то может стать массовым, общепринятым, если пользоваться этим будет 0,5% людей? Никак. Эти 0,5% никак не смогут повлиять на штучный товар. Ну, вообще никак. Ну, в принципе, никак. Только если вы сами себе что-то будете делать, вы сами сможете это изменять. Но Европротокол сами себе вы не можете делать, правильно? Вам страховые его навязывают иногда. Ну, в смысле, ГИБДД. Страховые относятся к нему... Как бастарду какому-то, ну, пытаются юлить, жухать вас на каждом шагу. Но этого избежать можно только пользуясь массовым. Ну, делать это постоянно. И таким образом корректировать, комментировать, вносить предложения какие-то, выявлять недостатки. Вот только таким образом. Только так, я думаю. Почему именно я должен упасть в этом самолете, а почему именно я должен попасть на этот Европротокол и не получить деньги? Юрий Гришин спрашивает. Не должны. Вы вообще никому ничего не должны. Вот у меня буквально на днях с приятелем, не зря каршеринг был приведен как пример, с другом был разговор. Он подписался на несколько каршеринговых компаний и не пользуется. Хотя нужно было бы, а своего автомобиля нет. Говорю, а чего он не начинаешь? Да начитался тут разно. Вот почитал вот это, почитал это. Страшно как-то. А я смотрю сейчас на счетчик. 28 405. 28 405. Вот человек мог бы добираться домой комфортно, не без толкучки вечерней, в час пик в этих, в метро, в автобусах каких-то, вот, вот это вот все, мог бы существенно повысить качество жизни. И хотел бы это сделать, он хочет это сделать, иначе он бы не подписывался на эти каршеринговые компании. Но он почитал, он сделал ошибку, которую сделал персонаж книги «Трое в лодке, не считая собаки» Джерома Клапки. Джером. Он начал читать справочник медицинский и понял, что у него все болезни, вообще все перечисленные болезни по признакам. Вот так и здесь. Он начал читать форумы и понял, что каршеринг — это зло, это, вот, это воплощение сатаны на земле. Все, это разлом в земной коре, и прямо из ада на землю сочится сатана. И имя ему каршеринг. Вот это чистейшее зло, квинтэссенция зла. Но 28 400 человек, вот сейчас я вижу еще, тем не менее, едут куда-то по своим делам на этом автомобиле. Паркуются, потом снова садятся, снова едут. Пока он считает это вселенским злом, они просто проживают свои комфортные жизни. Просто проживают свои комфортные жизни. Вот я и говорю, с Европротоколом, Юрий Гришин, примерно такая же история. Никто никому ничего не должен. Каршеринг — это не абсолютное добро. Там, это просто отражение нашей жизни. Там есть все. Я так думаю, что в истории взаимоотношений есть все, как в истории взаимоотношений ваших, истории ваших взаимоотношений с банками, со страховыми компаниями, с вашими партнерами, с управляющими компаниями в домах, с ДЭЗами, какими-то ЖЭКами, еще с кем-то. Есть все. Есть хорошее, есть плохое, там есть уроды, там есть коррупционеры, там еще какие-то. Но это не означает, что мы должны отправиться в Пензу, вырыть себе пещеру и сидеть в этой пещере. Это крайность уже какая-то. В этой жизни нужно жить, понимая, что да, ты можешь попасть на что-то неприятное. Да, это может случиться. Но это не означает, что процесс нужно признать порочным и избегать его. Избегать получения паспорта, потому что там есть какие-то цифры, и эти цифры обозначают тебя как человека. Ну, ты же человек, причем здесь цифры? Можно до крайности дойти. Так вот, Европротокол. Вернемся к тому, с чего начинали. По данным водителя управления транспортом... Так, это не то, это пьяные, с пьяными все понятно. Где у нас данные по статистике? Больше половины водителей в России оформляют ДТП через Европротокол. Статистика за 11 месяцев прошлого года показывает, что после аварии оформляли ДТП без вызова сотрудников полиции. Внимание, вы говорите, они приезжают и отказываются. Без вызова сотрудников полиции почти 53% случаев. Больше половины водителей. Кто это говорит? Сообщается, кто? Сообщается в пресс-службе ГИБДД. У меня вопрос. Как пресс-служба ГИБДД знает о ДТП, которые оформлялись без вызова сотрудников ГИБДД? Что-то здесь не вяжется. Да, доброе утро. Вряд ли они делали запрос в страховые компании. Доброе.
Ну, у меня нет ответа, Роман. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Москва.
Да, Юрий.
Но сам, в принципе, пользовался Европротоколом. Не знаю, вот предыдущий звонящий почему-то какие-то суммы, ограничения говорил. И страховые, в принципе, сейчас принимают любые суммы по Москве и Санкт-Петербургу без ограничений. Uh-huh. И, по-моему, даже с декабря месяца тоже у вас была программа. Я видел, что в госуслугах появился электронный Европротокол.
Электронный? Поэтому... Да, вот я как раз хотел найти человека, который уже пользовался электронным оформлением, чтобы он рассказал, как это выглядит. Но я тоже занимался оформлением вот перед Новым годом, буквально за месяц. Там у меня притер меня товарищ колесом своим. И,
на мой взгляд,
не страшно было.
Не очень это сложно. Нет. И все выплачивают вполне без... Ну, то есть надо адекватную компанию себе выбирать. Ты же обращаешься в свою компанию, поэтому...
Вы знаете, мне показалось, что самое страшное это то количество слов и символов, которые ты должен написать от руки. Я уже настолько отвык писать, максимум, что я пишу от руки, это подпись, когда ставлю где-нибудь. Надо подписать согласен. Документ какой-то. Да, спасибо большое. И когда тебе нужно заполнить бланк, страшное наказание нарисовать еще схему, где нужно указать улицы, направление движения, дома какие-то, пронумеровать их, название этих улиц. Потом еще писать обстоятельства от руки И ты каждые 20 секунд делаешь, мы писали, наши пальчики устали, разминаешь, и сам удивляешься, насколько корявый у тебя почерк, потому что ты же никогда не пишешь. В принципе, ну, при каких обстоятельствах у нас может появиться необходимость писать что-то рукой? Не знаю. Ну, вот, ну, я, правда, пишу, что-то записываю по ходу программы, вот сейчас здесь пишу, вот, равон, цена 600 тысяч, что должно быть в бюджетном автомобиле. Ну, какие-то тезисы себе помечаю. Вот все, но я пишу так, что только один я могу этот почерк узнать. А в Европротоколе же нужно написать все так, чтобы потом кто-то разобрал все это дело. 7373-948, 7373-948. Почему не пользуетесь? Почему пользуетесь? Откуда эти 52% пользующихся, 53% случаев, сотрудники ГИБДД, убеждены, что в 53% случаев ДТП люди не вызывают сотрудников ГИБДД. Если не вызывают сотрудников ГИБДД, откуда у вас статистика, уважаемые сотрудники ГИБДД? Неужели вы дошли до того, что сделали запрос в страховые компании по количеству ДТП? Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, Роман, Серпуховчанин.
Да, Серпуховчанин.
Ну, я соглашусь, наверное, со статистикой ГИБДД, так как сам оформлял, вот. А по поводу того, что вы говорите, не знаете, как, от чего они взяли эту статистику, я вам, наверное, знаете, как скажу. Потому что, чтобы страховая приняла вот этот Европротокол, как бы говорят, что надо звонить ГИБДД. И может, они как-то это фиксируют, потому что вот я, когда в ДТП попадал, там притерлись мы, вот, звонили первым делом ГИБДД, они говорили, вот, у вас незначительное повреждение, оформляйте Европротокол. Все, оформили, все
нормально. А если без звонка оформили, все. Есть Европротокол? Да, согласен, что въехал в меня, согласен, заполнили разъезд.
А дело в том, что в ГАИ звонит, потому что, знаете почему? Потому что говорили, некоторые рассказывали, что страховые не принимают без звонка, без фиксации ГИБДД.
А как,
не знаю, правда как, или нет.
Как бы это происходит? Ну, как бы, я не знаю, ну...
Ну, ну, может быть, чтобы обезопасить себя, все-таки звоним.
Ну,
вот. Может,
ну, скорее всего, я думаю, что по старой памяти, ну, как бы по привычке. Не пользуюсь только потому, что автомобиль служебный. На работе рекомендовали только через сотрудников ГИБДД. Кисточкин пишет. Кисточкин, но... А как убедить сотрудника ГИБДД, который говорит, а мы не оформляем вам? Ну, в смысле, нет, ну, если служебные автомобили, как-то юрлицо, может быть, но в остальном, ну, не оформляем, он говорит, ну, нет у нас таких, вот такой функции больше оформления ДТП. Вот, пожалуйста, вам бланки, если у вас нет, вот вам бланки, пожалуйста, берите, заполняйте. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро, меня зовут Алена, Москва. Вы знаете, мы оформляли ДТП, стояла машина такси, и муж мимо проезжал, и девушка открыла дверь, соответственно, в нашу машину.
Под вас сразу, да.
Да, ГИБДД, естественно, позвонили сразу, ну, как бы спросить, что как, потому что она убежала, а ущерб такой существенный, то есть левое крыло под замену. А, естественно, ГИБДД отказалась ехать, мы оформили Европротокол. А, но приехали туда, ГАИ все равно, потому что была такая ситуация, было, ну, как бы три участника, получается, вроде как.
Ну, да. Даже, наверное, четыре. Владелец автомобиля, водитель автомобиля, пассажирка и вы, потому что это все разные люди.
Вот. Да. И нас даже на порог не пустили в ГИБДД. Приехали, когда обед был, знаете, ну, людей пускают. И когда объяснили ситуацию, нам сказали, нет, все, идите, вы нам не нужны тут. Вот. И потом стали проблемы большие. Компанию можно назвать?
Конечно, это же ваша история личная.
Росгосстрах у нас зарегистрирован. Во-первых, это очень далеко от нашего дома, то есть филиалов нет. А центр, то есть я живу на севере, а по-моему, на Севастопольском проспекте находится. Вот. И началась катавальсия со страховой. Приехали мы в страховую, вы не доставили галочки. Там пару галочек не было доставлено. А, приехать можно было внести изменения только со вторым участником. Хорошо, мой мужчина-таксист был совершенно адекватный, потому что он тоже обалдел от этой ситуации. Вот. Причем он говорил пассажиру, что осторожно, машина едет. Потом мы приехали с ним, с этим...
С водителем.
Вторым участником. Да. Да, опять-таки тратили на это время. Внесли изменения. Но в результате, короче, нам опять отказали, потому что, соответственно, был третий участник. Вот, пожалуйста, кто виноват?
Так а вы автомобиль, вы чинили за свои деньги автомобиль?
Да, мы чинили свои деньги, потому что, ну, сначала был отказ сразу же, после, потому что якобы не были внесены там соответствующие пункты, не заполнены. Угу. Там несколько галочек было не заполнено. А второй раз отказали, потому что, ну, третью часть.
Ну, понятно. Вот. Да. И во что обошелся ремонт вам?
Ну, 15.
А какой там автомобиль?
Ниссан Тида.
Ниссан Тида. Понял, хорошо.
Ну, там капот, крыло.
Поэтому... Ну, в смысле, ну, это нехорошо, конечно, но спасибо за историю. Вот вам, пожалуйста. Да, доброе утро. Но, согласитесь, это не самое стандартное. И ДТП тоже. Да, доброе утро. Я слушаю вас. Да, доброе.
Я по поводу Европротокола.
Да, все верно.
Значит, по поводу Европротокола. Недавно пришлось воспользоваться Европротоколом. Все очень замечательно. Предыдущий оратор тут рассказывал о каких-то нелепых случаях. Единственное, в Европротоколе оба участника должны быть зарегистрированы на госуслугах.
Ну да. Писать, а почему нелепый? Не там третий участник, просто женщина-пассажир, открыла дверь, и она как бы спровоцировала ДТП. Тут это, я бы не называл это нелепым. Это просто необычный случай или нестандартный случай. Ну почему же он нелепый? Росгосстрах — проблемная страховая, у них такая политика. Да, но вернемся к самому, к самой новости про вот этот случай. Число водителей, обратившихся с заявлением о выплате при оформлении по Европротоколу, выросло почти на 21%. Значит, 53% случаев – это на 21% больше, чем год назад. То есть на 21% чаще мы стали обращаться по Европротоколу. Означает ли это полную победу Европротокола над нашими пробками и прочими неприятностями дорожными? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте, Роман. А с наступившим.
Взаимно, спасибо большое.
А вот смотрите, вот молодой человек звонил и сказал, что КАИБ там что-то фиксирует, не фиксирует по звонку. У меня был регресс, на ДТП приезжал ГАИ. Я составил Европротокол, но это вообще было 16-й год, по-моему. И спустя 3 года, можно страховую назвать, да?
Да, конечно. Ну, если это ваша история, безусловно.
Из трех букв, ВСК.
ВСК. Военная страховая, по-моему, как-то так.
Ну, в общем, они получили с меня эту 20-ку, то, что я там прижал машинку на парковке.
А регресс, потому что вы не вовремя там что-то сделали?
В течение 5 суток я не отправил.
Не отправили документы, да.
Вот. Ну, я сейчас опять застраховался у ВСК, и опять немножко я тут догнал машину, и, в общем-то, опять... Но я уже... Этот пункт G отменили.
В течение 5 дней, которые обязывают. Да.
1 мая его отменили официально, все, этот пункт G 14 статьи.
Скажите, как получается, что у нас все так позитивно с Европротоколом, а Москва стояла, во всяком случае, перед Новым годом в 10-бальных пробках из-за колоссального количества аварий? Вот это кто эти люди? Как это в одном транспортном пространстве вымещается рекордное количество тех, кто заполняет Европротокол, и бесконечные пробки из-за того, что часами стоят?
Потому что люди боятся законов, потому что пункт G, представляете, сколько? Это когда человек находился в состоянии там алкогольного опьянения, наркотического. Да. Б, если у него нет прав. В, и вот это до G. Представляете, сколько всяких таких есть уловок для страховой, чтобы страховая какие-то деньги возмещала? Потому что, видимо, она по-другому работать не сможет.
Ну да. Тут вопрос, понимаете, еще, пока что никто не обозначил себя, что вот он и есть тот самый пользователь, который Европротокол заполнял через электронное приложение. У меня сразу 2 приложения. Как-то так получилось, что сначала одно появилось, потом второе приложение. ДТП, Европротокол. Зря вы ушли, я уже взял звонок. 7373-948. 7373-948. Одно называется ДТП Европротокол, второе называется помощник ОСАГО, войти через госуслуги. Как это работает? Здесь написано. Как это работает? Зарегистрироваться на госуслугах, получить подтвержденную учетную запись, а вместе с ней доступ ко всем услугам портала. Зарегистрировать учетную запись прямо на портале госуслуг, если вы не являетесь клиентом указанных ниже банков. И поднять уровень учетной записи до подтвержденной. Для этого вам необходимо пройти три шага. Регистрацию упрощенной записи, подтверждение личных данных, подтверждение личности, создание подтвержденной учетной записи, лично обратившись с документами, удостоверяющими личности, с НИЛС в удобный центр обслуживания. А, так далее. А, если клиент один из одного из банков, учетную запись в онлайн, зарегистрироваться в центре обслуживания, обратить внимание. Все, вы зарегистрировались на портале госуслуг, потом вы скачали себе помощник ОСАГО или ДТП Европротокол и со счастливой душой впилились в бампер впереди идущего автомобиля и все очень удачно заполнили в электронной форме. Доброе утро, да, слушаю, здравствуйте. Да, нет, не получилось. Что-то много звонков, может, поэтому перегруз идет. Доброе утро, я вас слушаю, да, здравствуйте.
Роман, доброе утро. Доброе. Хотел рассказать свою историю. Мне чем-то похоже, вот, который мужчина звонил до этого. В общем, попал в ДТП, я был виноват. Составили, ну, вызвали ГАИ, ГАИ приехал, начали уговаривать, что будут заполнены по Европротоколу. Заполнили по Европротоколу, ну, я был виновник еще раз.
Угу.
Вот, разъехались. Ну, я знал, что нужно предупреждать страховую компанию. Страховую компанию предупредили.
Да.
То есть отправили там заказное письмо. Ну, и все, я про это как бы и забыл, про эту ситуацию. Примерно через год мне звонят из суда, я в Домодедово живу, из Домодедовского суда, и говорят, что там приходите, по вам вынесено дело, там был суд, для Тополя вы проиграли. Я говорю, какое дело, какой суд?
А я и не играл, говорите вы.
Да, и, в общем, я там уговорил, там они по телефону не могут рассказывать, а вы 50 тысяч должны своей страховой компании. Страховая компания согласия.
Uh-huh.
Я говорю, как так? Я вроде все делал там, ну... В общем, выяснилось, вот опять по этому пункту, вроде как, который отменили, что, в общем, я не показал свой автомобиль страховой компании по их запросу. Запрос был по почте. Я живу в новом районе, почта у нас, можно сказать, что не работает, нам ничего не приносят.
Угу.
Вот, как выяснилось в суде, это является основанием для того, чтобы как-то это все оспорить. В общем, я повторно установил дело, потому что у меня там не было, его заново допустили, я его проиграл, потом подал на апелляцию, опять проиграл, в общем, теперь 50 тысяч рублей я должен страховой компании согласить.
И судебные издержки еще вот эти все.
Ну, да, и там еще пошлину за то, за первый суд там, и за второй то, что...
Кошмар какой, вообще.
И, в общем, блин, я больше никогда в жизни не буду такого заполнять. 50 тысяч рублей просто на ровном месте. Вот. И, то есть я эту страховую компанию всю жизнь платил, да, такая ситуация. И, ну, знаете, самое обидное, то есть когда нужно полис продлить, они там 100 раз позвонят, 100 раз напишут.
Ну, понятно дело, да. А здесь по почте еще и без уведомления, просто вот куда-то на деревню дедушки отправили.
Ну да, понимаете, я говорю, у нас-то новый район.
Ну, а с другой стороны, скажите, а вот все вот их правила и уловки физически можно знать? Вы просто знаете, в следующий раз их соблюсти.
А я не... Вот мне даже страховой агент не сказал. То есть я ему позвонил и сказал, ну, ты отправь уведомление в страховую. Ну, я позвонил ему и отправил на всякий случай по почте, ну, вот это не уведомление, а вот этот европротокол, да? И все. А то, что там нужно было машину...
Ну да, вот показывать. Знаете, я... Да, спасибо вам большое. Я когда-то у нас... Была, эта программа до сих пор существует, называется «Народный адвокат». Но когда-то, много лет назад, я много лет делал эту программу «Народный адвокат». Она выходила в дневном эфире, она и сейчас выходит. И часто встречался, каждый день встречался с адвокатами. Потом встретился в этой программе со своей супругой, адвокатом. Вот, и, ну, тогда она еще не была моей супругой. Потом появились, ну, когда у тебя супруга адвокат, у тебя и круг знакомых каких-то появляется адвокат. Вот, и потом, уже общаясь в неформальной дружеской обстановке с одним из адвокатов, который занимается экономическими преступлениями, ну, вот эти вот все наши олимпиады и... Восточный космодром. Он как-то сокрушался по поводу того, насколько порой нелепо поступают люди, там, уводя бюджетные деньги на какие-то личные нужды, без зазрения совести, и вообще в наглую, в открытую, так, как будто они живут в какой-то дикой стране средневековья, что это можно сделать. Вот. А это нельзя сделать. А они это делают. Я ему задал вопрос. Слушай, ну вот на фоне всех миллиардных покраж, на фоне уголовного преследования на много лет с конфискацией, там не с конфискацией всего, мне кажется, что затраты на крутого юриста, который бы проводил тебе экспертизу твоих уводов денег и советовал бы, как их правильно уводить. Ну, он говорил бы, чувак, ну вот так вот в тупую нагло это 7 лет, вот. А вот так это 2. А вот если вот так сделать, вот так, и вот так, ты получишь на 10% меньше денег, но зато никакой уголовки не получишь. Ну вот это. Я его спрашивал, почему эти люди, воруя миллиарды, не могут потратить чуть-чуть на крутого профессионала? Он говорит, я не знаю. Вот они начинают думать про крутого профессионала, когда уже сидят в Лефортово. Да тогда они готовы тратить деньги на профессионала. У меня, можно я вам переадресую этот вопрос? Скажите, а вот когда речь заходит о таких вещах, когда там пункт не соблюден, и сарафанное радио, оно же работает, и ты понимаешь, что Европротокол такая вещь, что, ну и вообще оформление все это, что можно попасть на бабки, а если там еще много, регресс 50-100 тысяч. Почему не обратиться за консультацией тупо к адвокату, к юристу автомобильному, который по пунктам скажет, нужно сделать вот это, вот это, вот это, и не забудьте в 5-дневный срок предоставить уведомление ДТП в страховую и показать им автомобиль. Заплатив за это сколько? Ну, не знаю, ну, может, 1500 рублей, там, 2000 рублей. Есть у вас ответ? Почему вы этого не делаете?
Моторы. Время начинать движение. Мотор. Так говорит Москва. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
7.05 в столице. Дамы и господа, заводите свои моторы. Это пятница, 10.01.20.20. Ну, оцените красоту этого значения. У нас здесь моторы, лучшая программа о лучших друзьях каждого мужчины. Ну что ж, 219, вы помните, да? Начинали мы час, 98 тысяч было, и сейчас уже 219, и это 143% почему-то по отношению, наверное, ко вчерашнему результату. То есть сегодня автомобилей должно быть больше. Странно, зачем? Вот не успели вы уже вернуться к четвергу. Ну зачем вам возвращаться к пятнице? Да, доброе утро. Слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Да. С наступившими праздничками.
Спасибо
за это. Я по поводу вас, той темы, которую поднимали, по поводу ее протокола, консультации, да, и так далее. Я лично работал в двух страховых компаниях. Одну из них, кто недавно называли, это Росгострах. Я вам честно скажу, нельзя быть гуру во всех вопросах, да.
То есть все равно найдется что-то, где можно...
Да, поэтому я вам честно скажу, во-первых, когда вы звоните на колл-центр страховой компании, все разговоры записываются однозначно. И если у вас что-то случилось, достаточно просто набрать, и девушка вам пошагово все объяснит, что, какой срок нужно сделать. Никто вас там обманывать не собирается. Если этого элементарных бесплатных вещей не сделать, ну зачем кому-то платить за такие элементарные консультации деньги?
Ну, кстати, да. То есть можно просто позвонить, и она все вам расскажет, весь алгоритм действия.
Куда звонить, что оформлять, что куда записывать, что делать, в каких случаях и так далее.
Но вы понимаете, вы знаете, вы сейчас сказали очень важную вещь. Ведь эта девушка, это такой, получается, аудио-версия инструкции, правильно?
Так точно, так да. И есть, конечно.
А что мы делаем?
Грех не пользоваться.
А что мы делаем с инструкциями обычно?
Обычно на них забиваем, да?
Конечно, о чем вы говорите? Наш человек прибегает к инструкции только тогда, когда уже все окончательно сломал. Он должен пользоваться устройством, пытаться самостоятельно понять, как им пользоваться. Потом он должен его сломать. Оттуда пошел дымок. Потом ты его разбираешь, это устройство.
тычешь в него отверточкой с лампочкой. Вот, ничего не происходит. Потом думаешь, черт, здесь была еще инструкция, мне кажется. Надо открыть и посмотреть, вот как эксплуатировать это устройство. Вот так мы поступаем с инструкциями. Вероятно, поэтому мы даже не помним, что можно в колл-центр страховой позвонить. Это, кстати говоря, тоже инструкции. Еще одна инструкция, как, пробудив один свой глаз, пробудите второй тоже, чтобы двумя глазами смотреть на мир. Михаил Михаил, Евгений Беспалов, Александр Александр и Шкуратов Шкуратов. Что за мода у вас на двойные ники? Нефмен и Олег Бармен, который уже в тренде прямо сейчас. Дмитрий 48-й и Дмитрий Суворов. Это разные люди. Еще Макс Серпуховчанин, Кисточкин Николай, Юрий Гришин, Сержа 22-й. Лучшие люди планеты уже в нашем телеграм-бот-мессенджере. Говорит МСК-бот латиницей в одно слово. Как слышится, так и пишется. Говорит МСК-бот. Заходите и вы тоже. Инт 69-61-364, Яндекс, отвечаю вам лично. Да, вас очень хорошо видно в нашем телеграм-бот-мессенджере. Яндекс настойчиво утверждает, что где-то в районе Нагатинской, тем не менее, есть какая-то проблема, связанная с ДТП по направлениям центр. На Новорязанке, Рязанский проспект перед третьим транспортным, также авария. Но, опять же, если верить тому, что показывает у себя вот здесь вот на экране Яндекс. Ярославка перед Енисейской традиционно. Мытищи через Осташковское въезжают плохо в Москву. На Волоколамке также в районе МКАД уже проблемы по направлению в центр. Сам МКАД пока едет, правда, где-то перед Ясенево, внутренний МКАД. Небольшая авария к пробке еще не привела. И на Волгоградочке между текстилями и третьим транспортным сюда в центр по направлению тоже авария. Сообщайте о движении, о том, что у вас там происходит. Говорит МСК-бот латиницей, телеграм-бот-мессенджер. 925-88-88-94-8 СМС. Ну и, наконец, 7373-948. Это телефон прямого эфира. Да, я слушаю вас. Здравствуйте. Доброе утро.
Доброе утро, Димон Лимон.
Да, Димон.
Рама, я по поводу Европротокола, что скажу, научится. Все равно, в конце концов, научимся мы это делать и в галочки ставить везде. Ром, а я вот хотел еще такую тему затронуть. почему бы на часок я вверх не пропустить? С Алексеем поговорить, может, он часочек вам все-таки отпустит?
А, нет, так это не с ним. Чтобы вверх, это, ним? Это выше нужно беседовать.
Выше нужно, да. Но в телеге хотя бы запилите в голосование, Ром.
Ага, ладно. Димон, скажите, тут сразу же, вот как только вы в эфире появляетесь, тут сразу, почему лимон? А почему лимон? Потому что миллион в месяц получаете, правильно? Нет? Димон? Алоэ. Алоэ, я там сейчас так хохотался. Да, исчез куда-то, Димон.
Моторы.
Ну, напишите, Димон Лимон, говорит МСК. Да вы все вы знаете, вы уже в нашем бот-мессенджере. Даже вопросы поставили. Почему Димон стал лимоном? Ладно, вы знаете, что я хотел вам сказать? Я хотел вам сказать, что у нас впереди небольшое... но приятное культурно-массовое мероприятие, семейное. Ну, так уж повелось, что... Но как запилить семейный тест? Вот как рассказать о семейности и об эксплуатационных прелестях автомобиля, если не запиливать семейные тесты? Как? Ну, никак. Да потому что тестировщики, как правило, это люди угрюмые, люди одинокие. Кто такого терпеть будет? А если и есть у него кто, так такая же угрюмая подруга. Вот, и они вдвоем всегда. Нет, так не годится. Для семейного теста нужна семья, конечно. Нужна семья, нужна папа, мама, дети. И вот все это. И нужно ехать. А что, если не новогодние праздники, если не канун Старого Нового Года, если не вот это все еще присутствующее рождественское настроение? Вот что, какое время, если не это время выбрать для семейного путешествия? Поэтому мы с компанией Nissan решили, что хорошо бы что-нибудь такое... запилить что-то такое. Ну, в смысле, ну, мы не решали. Это компания Nissan так решила. И о том, как это, что это и где это. Ну, наверное, где это я могу и сейчас уже сказать. Не успев и не сумев путешествовать в новогодние каникулы, всегда, тем не менее, остается возможность совершить какую-нибудь экстраординарную такую... быструю, молниеносную поездочку за выходные. Правильно? Ну, это можно. При желании. Такое желание есть. И у меня, и у моей семьи, и у компании Nissan, и еще у разных людей. Вот. И для начала нужно определиться с тем, где это будет, уже определено. Там у нас Владимир, у нас Новгород, у нас потрясающая культурная программа, все это. Но я предполагаю, что Nissan, соблюдая традиции древних, древних исконных реликтовых состязаний автомобильных, когда все было бескомпромиссно, устроит что-то похожее на старт в Лимане, еще в 60-х, 50-х, помните, как это было? Когда люди, пилоты стояли с одной стороны трассы, автомобили с другой, потом они бежали, каждый впрыгивал в свой автомобиль и стартовал. Старт давался таким образом. Вот. Но тогда у каждого был свой автомобиль, и он знал, куда он будет впрыгать. Вот. А здесь, насколько я подозреваю, автомобили будут разные, и никто не будет знать, чей автомобиль где. Потому что нужно будет бежать по привокзальной площади и впрыгивать в какой-то автомобиль. Впрыгивать в него. Скажите, пожалуйста, можно я сразу же задам вам вопрос? Вот вы стоите на привокзальной площади. Перед вами автомобили. Красивые, блестящие, разноцветные. Представлено три модели. Использовать? Да, третий вариант. Использовать, потому что будет представлено три модели. Три модели, которые выпускаются методом полного цикла, то есть включая сварку, кузов, выштамповка, все вот это вот. в Российской Федерации. Компания Nissan – это компания, которая локализовала основные свои модели. И именно поэтому у вас есть возможность приобретать эти модели по относительно нормальной цене. Почему относительно? Потому что, безусловно, цены, про которые можно было бы смело сказать, да, вот эта цена класс, вот эта цена точно отвечает моим запросам, вот она точно удовлетворяет меня. Таких автомобилей, как известно, нет. Нет, мы ни про один автомобиль не можем сказать, что он стоит своих денег, правильно? Каждый автомобиль, по вашему мнению, он переоценен в России. Но, тем не менее, есть стремление компаний, автомобильных брендов все-таки сделать свою продукцию так или иначе привлекательной с точки зрения цены. И здесь большое дело, это, конечно, локализация производства. Там степень локализации, это уже отдельная тема. Вот у Nissan степень локализации чрезвычайно высокая. Так вот, три модели, которые представлены на российском рынке, точнее, производятся здесь, и здесь же и представлены. Предположим, вы вышли и отправились выбирать. Я понимаю, что они распределяются по цене от меньшей к большей. Я понимаю, что они распределены по статусности, опять же, по размеру от меньшего к большему. Но больше или чуть мощнее, может быть, это не всегда лучше. Самое главное — это ощущение гармонии, гармоничности, да? Так вот, если бы вам пришлось вот так вот бежать по привокзальной площади, то вы в первую голову рванули бы к Кашкаю 134-21-35, к X-Trail 134-21-36 или к Мурана 134-21-37. Я сейчас хочу немножко определиться для себя, потому что гораздо проще добиваться результата, когда поставил себе ориентир. Вот у тебя есть ориентир, и ты добиваешься этого результата при помощи этого самого ориентира. Вот сейчас нужно ориентир наметить себе, чтобы куда рвануть. Вы стоите перед автомобилями. Выбрав автомобиль, проведете с ним выходные. С вами детишки. Один или два. То есть, ну, по большому счету, там супер вместительный салон вам не нужен. Три модели. Nissan Qashqai 134-21-35. Nissan X-Trail 134-21-36. Nissan Murano 134-21-37. Голосование проводится путем просто дозвона на один из представленных номеров. Это обычные городские телефоны. 8495. 8495 и далее 134-21-35 Qashqai, 134-21-36 X-Trail, 134-21-37 Murano. И да, доброе утро, слушаю вас. И вот здесь понятно, как устроена наша психология. Если просто доброе так, утро, то нужно максимально большое брать Murano, пока лидирует. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Ну вот я хотел бы ответить, честно говоря, знаете, просто как... К X-Trail'у, но исключительно по старой памяти, понимаете, к тому старому доброму X-Trail'у я бы побежал бы, но не к новому, ну так как бы увидел X-Trail и побежал бы. Вот.
А у вас что связывает вас с тем X-Trail'ом?
Ну, с тем вот его, наверное, все-таки, знаете, вот эта простота какая-то, не знаю, брутальность, может, если можно так выразиться, вот этот вот предыдущий дизайн, он все-таки хорош. А новый, ну все, уже как бы совсем другое, совершенно обычная мыльница там, как все эти Рио, Солярисы и прочее-прочее. То есть совершенно такой наш стандартный дизайн. А вот X-Trail, который предыдущий, это совсем другое было. Интересный кузов был.
Я понял. Хорошо, все, спасибо. Вы знаете, я сейчас... читаю классику. Ну, такую, не буду пока раскрывать, потому что у меня даже есть какое-то вот такое желание немножечко вот про, не, даже, может, не цитировать, а где-то, может, в Инстаграме повесить некоторые выдержки из этой книги и спросить вас об авторстве и о том, когда она была написана. Потому что там потрясающие вещи. Потрясающие вещи описаны. И потрясает то, когда они были описаны. И как это, какое отношение это имеет к сегодняшнему дню. Вот я ловлю себя на мысли, что с одной стороны, вот как, прикиньте, как тяжело быть автопроизводителем, когда, с одной стороны, мы ворчим про то, что автомобили, вообще автомобильная промышленность, автомобильный мир перестал развиваться. Он перестал развиваться. Ну, в смысле, нам предлагают постоянные рестайлинги, даже когда это новое поколение. Нам говорят, вот вам, пожалуйста, знакомьтесь, это новое поколение автомобилей. И тут же находятся люди, которые говорят, ничего нового здесь нет, это все то же самое, платформа та же, двигатели, ну, чуть-чуть модернизировали, ну, поработали над подвеской, ну, немножечко изменили мультимедийную систему, ну, добавили каких-то опций, но это тот же самый автомобиль. Ничего революционного, эволюции не происходит, вы замерли в своем развитии. Все, вот это одна сторона. Другие говорят, сейчас автомобили... вот настолько изменились, вот нет души в них, вот откатиться бы нам туда, где... Вот, вот пример только что был. К тому 31-му Т-31 X-Trail, который был простым, незатейливым, такой внедорожничек какой-то такой, вот представлен внедорожничек. И я думаю, елки, а представьте себя на месте производителя, который должен вкладывать миллиарды денег... В стратегическое развитие. То есть он должен не просто думать, что сейчас делать, а думать, что он будет делать через 5-10 лет и вкладываться в это на десятилетие. Вот при такой разнонаправленности вашей психологии. Как вообще для вас делать автомобили, когда вообще непонятно, что вы хотите от автомобиля? Так, давайте вернемся к вопросу. Большие выходные с Nissan. Три семейные модели. Я настаиваю, что все три модели — это семейные модели, хотя бы просто потому, что это самый практичный тип кузова. Это кроссоверы. Nissan Qashqai, Nissan X-Trail, Nissan Murano представлены для теста. Мне предстоит выбрать один из них. Предположим, и вам предстояло бы выбрать один из этих автомобилей. В какой? Вот ситуация. Мы с Сапсаном едем... Это не Сапсан, может быть, будет. Ну, в общем, поездом. Во Владимире на привокзальной площади стоят автомобили. Nissan Qashqai. Вы к нему отправляетесь. 134-21-35. Здесь понятно. Здесь мне абсолютно понятно, почему. Потому что, с одной стороны, кроссовер. С другой стороны, как показывает практика, чем компактней, меньше, легче автомобиль, построенный на платформе, ну, вот, предположим, есть масштабируемая платформа типа MQB у ВАГа. Так вот, чем меньше, компактнее автомобиль, тем гармоничнее на этой платформе будет вести себя автомобиль. Управляемость, работа подвески, ощущение от руления. Все очень правильно, гармонично выстроено. В этом смысле Qashqai, конечно, идеальный автомобиль для своей платформы, просто потому, что он действительно компактный. С другой стороны, все достоинства кроссовера. Ну, внешность, вы про это вы все знаете. Nissan Qashqai 134-21-35. Вот автомобиль, которому бы вы рванули. Nissan X-Trail. Здесь тоже все понятно. Все преимущества Qashqai, плюс больший багажник, плюс пространство для задних пассажиров, амфитеатром сиденье, плюс X-Trail у нас семиместный, можно там в багажник забираться к нему? По-моему, X-Trail бывает семиместный у нас? Вот, кстати говоря, вопрос, который нужно прояснить, если достанется X-Trail. 134-21-36. Вы первым делом отправились бы к X-Trail'у в такой ситуации. 134-21-36. Ну и флагман модельного ряда сейчас, флагманский кроссовер Nissan Murano. Здесь тоже достоинство очевидно. Во-первых, V6 настоящий. Не просто едущий, как V6, а главное, звучащий, как V6. Ты только начинаешь движение в Murano и уже понимаешь, что там под капотом хорошо звучащий, приятный мотор. Во-вторых, флагман, а значит, лучшая отделка, лучшие материалы, комфортно, пространство для пассажиров. Ну, если нужен багажник, здесь и X-Trail справится с этим. Не обязательно Murano. Тем более в ситуации, когда за топливо платить не нужно. Автомобили, вероятно, будут заправлены. Я на это надеюсь. Вы отправились бы первым делом к Murano. 134-21-37. Тогда проголосуйте, пожалуйста. Я сейчас уже вижу очевидные результаты. Меняется количество звонков, но не меняется процентное соотношение. Да, доброе утро. Я слушаю вас. Здравствуйте. По Nissan. Да, слушаю. Доброе.
Алло, доброе утро, Роман.
Доброе.
Это Роман.
Да, очень приятно.
Смотрите, я бы выбрал тот автомобиль, на котором бы я не ездил. Вот по логике.
В смысле, чтобы познакомиться с чем-то новеньким и с таким, к чему сам не обратишься.
Все верно. Поставил цель Мурана и побежал к Муране, например.
А
потому
почему?
Что на Кашкаем, на Экстреле я уже катался.
А, в смысле, ну, чтобы просто познакомиться с чем-то.
Да.
Ну, технически-то говоря, что я и Экстрейл, и Кашкай, и Мурана, я знаю. Но с точки зрения вашей позиции, совершенно правильная позиция исследователя. Разумеется, конечно, зачем знакомиться с тем, что ты уже знаешь? Нужно знакомиться с чем-то совершенно непонятным. Да, доброе утро, я слушаю, здравствуйте, доброе.
Здравствуйте, Роман, Александр.
Да, Александр.
Всех с прошедшим праздником, я только прилетел вчера. Смотрите, но мы же говорим о халяве, правильно?
Ну, технически, да.
Ну, если халява, то тогда давайте говорить уж откровенно. Я просто не умничаю там на типа старые воспоминания.
Но
как
да.
Можно старыми воспоминаниями впечатляться от X-Trail? Задние сиденья, там же сидеть невозможно. Они короткие настолько, что ты там... это сверхнеудобный был автомобиль.
Да, но в том предыдущем, который этот квадратик.
Да.
Самые теплые мои воспоминания, связанные с ним, это два подстаканника, которые были в панели, в торпедо сделанные для водителя и для пассажира. Они такие выдвигались, и туда можно было ставить у стекол уже, у дверях, вот здесь.
Да,
вот.
Так точно, да.
Такие и два подстаканчика.
Да, и поэтому, когда мы говорим о халяве, то, естественно, любой человек
возьмет Мурана.
Возьмет больше, но давайте говорим, а у меня еще очень приятное впечатление. Я считаю, что двигатель у Мурана, я не знаю, у них сейчас такой же двигатель, как в том предыдущем поколении стоял, у них зубили там.
Ну, я не помню, чтобы он менялся. Да, извините, у меня есть результаты, я голосование уже остановил, но опубликую их после новостей.
Моторы. Моторы.
7:36, пятница, моторы. И мы продолжаем. 295 тысяч 96 автомобилей, 28-340 каршеринга, 20-300 такси, 35 в центр, 47 километров в час из центра, скорость движения средняя. Вот вам статистические данные. Мы кинули денежек на счет, на наш парковочный, и у нас снова работает ЦОДД. Вчера, я напомню, были какие-то у нас перебои со связи, а сейчас все работает нормально. X-Trail есть семиместный, но не в России. Взяли однажды в каршеринге Кашкай. Это Денис пишет. Мне, как водителю, понравилось. Жене, как пассажиру для ребенка, тоже понравилось. В общем, как семейный автомобиль, самое оно. Это Денис как бы подсказывает, к чему бежать нужно в первую очередь. Но я подведу статистику, а статистика, как известно, неумолима. Если бы вы стояли на привокзальной площади города Владимир, а здесь именно старт путешествия, Владимир, вы отправились бы, и перед вами три модели кроссоверов Nissan, выпускаемых, производимых в России и представленных на российском рынке. Первую голову, ну, понятно, ну, что же здесь, ну, ясно, все нормальные люди, как сказал один из слушателей. Ну, если халява, ну, что ж делать? Надо брать лучшее. Да, 69% рванули бы тут же бы к Мурану. 69%. 19% к Экстрейлу и 12% к Кашкаю. Ну, в общем-то и целом, нужно сказать, что... Ну, по старшинству правильно распределены проценты, правильно? Меньший, средний, большой. Мало, больше, максимальное количество голосов и максимально привлекательным в данной концепции представляется Муран. Ну, посмотрим, кто и как будет расторопным, насколько расторопным. Все, в понедельник все расскажу. Если коротко о маршруте... Во Владимир поезд, из Владимира в Нижний автомобиль, потом там еще вдоль водных просторов Волги, потом еще что, потом снова Нижний и потом Москва снова на поезде. Это если говорить о путешествии, таком большом семейном новогоднем путешествии. Насколько оно... будет совпадать с результатами этого голосования, ну, посмотрим. Все будет видно. Ладно, хорошо. Давайте дальше. Уже же была заявлена тема. Я сказал про бюджетный автомобиль, что у нас появился еще один бюджетный автомобиль. И этот вопрос я хотел с вами обсудить. И если вы не против, я с вами этот вопрос и обсужу. Сейчас, секундочку. Где он у меня? Вот он у меня появился. Вот. Узбекская компания. Узбекская компания. УзАвтосано... Так, тут с первого раза не возьмешь. УзАвтосаноат. 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 Узбекская компания УзАвтосаноат, которая занимается продажами Равон. А кто же занимается производством, если она занимается только продажами? Намерена вывести на российский рынок новинку. Вот. И это... вызывает у меня вопрос. Ну, помимо вопроса «Зачем?», у меня это вызывает еще один вопрос. А что, по-вашему, должно быть в бюджетном автомобиле? Вот что такое для вас нормальный бюджетный автомобиль? Мне казалось, что компания Renault, а вслед за ней компания Kia, ну и не, у Nissan были попытки тоже, если мы помним, в этом сегменте работать. И, кстати говоря, этими попытками до сих пор с удовольствием пользуются многие люди, включая и многих операторов и водителей такси. Просто потому, что это действительно было доступно. И а что нужно для такси, чтобы это было комфортно и очень много места сзади. А в Альмерушке сзади места просто невероятное количество. Но компания, на мой взгляд, сначала Renault с Логаном, а потом именно Hyundai с Солярисом, а следом и Kia со своим Rio, как будто бы уже дали ответ, что должно быть в бюджетном автомобиле. Но сейчас, вы видите, сейчас пробудилась УзАвтосаноат. УзАвтосаноат. И решила УзАвтосаноат поставить автомобиль на российский рынок. Я бы провел сейчас небольшую, с вашей помощью, экспертную оценку перспектив данного автомобиля, сопоставив то, что у него будет, и те ожидания, которые мы испытываем в связи с Равоном, с тем, что вы думаете, должно быть в бюджетном автомобиле. Что такое бюджетный автомобиль? Ну, давайте предположим, что это от 600 до 900 тысяч рублей. Я понимаю, что это серьезная сумма, но так устроен наш автомобильный мир и так устроена наша экономическая жизнь и ситуация, что это, вы уж поверьте мне, это действительно бюджетный автомобиль. Так вот, да, доброе утро, слушаю вас. Так вот, что такое бюджетный автомобиль и что в нем должно быть, а что не обязательно? Доброе утро. Да, говорите, слушаю вас.
Доброе утро, Роман. Денис, смотрите, да, Денис. Если мы посмотрим на наш нынешний рынок, то АвтоВАЗ у нас считается максимально бюджетным, да? Но АвтоВАЗ не может предоставить полноценную автоматическую коробку именно на гидротрансформаторах. Скорее всего, узбеки смогут воткнуть ее в Равон и начнут продавать. В любом случае, цена у них ниже, чем у АвтоВАЗа. И, конечно, заткнет за пояс наш АвтоВАЗ в легкую. И люди будут брать именно эту бюджетку.
Так, значит, нормальная автоматическая коробка передач. Именно вот, ну, гидротрансформатор, правильно? То есть автомат.
Да.
Это одна из... Хорошо, все принимается. Одна из неотъемлемых частей успешного, пусть и бюджетного, но успешного автомобиля сегодня – это нормальная коробка передач. Хорошо, принимается. 7373-948. 7373-948 – это телефон прямого эфира. Мы сейчас с вами попытаемся создать здесь этого творение Франкенштейна. Мы с вами Франкенштейны, в смысле ученые, и мы создаем свое творение. отщипывая, отрезая, отрывая по кусочку от каждого представителя бюджетного сегмента, мы сейчас попробуем создать такой идеальный автомобиль. Да, доброе утро, слушаю вас, здравствуйте.
Доброе утро, Роман. А доброе. Скажите, пожалуйста, может быть, я просто прослушал, вот этот новый узбекский автомобиль, он вот хоть на что похож, он там вот чей кузов у него хотя бы?
Он похож на Chevrolet Onix. Chevrolet Onix. Вот чтобы было понятно.
Кобальт вот или что вот, там было?
Ну, я думаю, да. Ну, типа да.
Ну, если он будет таким вот, как вот это, вот Кобальт, я просто не помню, просто что сейчас там перечислялось. Ну, грубо говоря, это что-то последовательное Nexia, Opel вот предыдущего, да?
Ну, я бы сказал, что это все равно класс Солярисa и Kia Rio. Ну, вот это...
Ну, вы знаете, по большому счету, если все еще пока можно на автомате с мотором 1.6 покупать Solaris Rio за 900, пусть даже там в простеньких комплектациях, но да. Уже на автомате с мотором 1.6, то пока еще им не будет конкуренции за эти деньги.
Но, тем не менее, вот, ну, давайте предположим... Это я понял, да, хорошо, но все равно. Вот я только отчасти использую этот Ravon. Ravon для меня как повод поговорить о бюджетных автомобилях. Тем не менее, давайте попробуем нарисовать вот наш идеальный... Ведь не каждый же доволен Солярисом и Рио сейчас, правильно? Не каждый. Ими пользуются почему? Ими пользуются потому, что... А кто еще есть? АвтоВАЗ. Ну, АвтоВАЗ, как мы видим, что не всегда отвечает запросам, хотя бы таким простым, как нормальная трансмиссия, правильно? А других-то нет. Так вот вопрос в том, а что должно быть в таком идеальном бюджетном автомобиле? Коробка, автомат.
Ну, хорошо, давайте я вам вот скажу, вот на мой взгляд, вот то, что я покупал, и вот да. То, что при покупке моего автомобиля вот было на тот момент идеальным, вот как бы вот на мой взгляд.
Да.
Это автомобиль чуть выше классом, то есть тот же самый Hyundai Elantra.
Elantra, так.
Elantra, мотор 1.6, автоматическая коробка, автомобиль стоил... Ну, 4 года назад он стоил 900 тысяч. Чуть больше кузов, чуть больше удобств. Ну и, в общем-то, по тем временам, ну и, наверное, на сегодняшнее время, сейчас такой автомобиль стоит где-то 1 150 000 200 000. Ну вот, как бы, вот оптимальный вариант бюджетного автомобиля нормального, на мой взгляд.
Я понял, но я скорее спрашивал даже не столько про модель, сколько про то, что в нем должно быть. Ну, какая мультимедийная система? Вот, какие необходимые опции, вы считаете, уже должны войти при цене 600 тысяч рублей, положим, в стоимость? Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Давай. Алло, доброе утро, Владимир. Да, Роман, Владимир. Вот у меня вопрос, почему-то все слушатели к автомату. Вот у меня был RAV4 с механикой, и я когда давать трейд-ин, у меня сомнения. И мне менеджер сказал, да у тебя с районов, ну, грубо говоря, у тебя бегом заберут, чем с автоматом. Поэтому вот я с автоматом нужен для города, мегаполиса. А в регионах нужна коробка просто и двигатель хороший.
Ну да.
Такой. Поэтому я не надо упираться на автомат.
Ну да.
Люди в районе, они отчуряются от этого автомата.
Ну да, ну
и
да.
Механика им кажется, стабильная.
Автомат кажется, спасибо большое, автомат кажется на старте дорого, в обслуживании, если накроется ремонтировать, дорого, все это, пробок и так все равно нет, поэтому нормально. Я согласен, но мы просто в Москве. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте, доброе.
Доброе утро, Роман.
Да.
Видел такой автомобиль в автосалоне. Буквально в субботу
вот у Равона, да, вы уже смотрели его?
Да. Угу. Ну, я просто был в другом там по ремонтным работам. Там стоял в салоне, стоил на автомате около 600 тысяч.
Автомат уже, автомат 600 тысяч. А как внешне выглядит? Вот скажите, создается ощущение...
Ну, было чуть-чуть получше, чем Nexia. По-моему, это просто переделанная Nexia, но она посимпатичнее.
Ага, переделанная Nexia. Хорошо, давайте же посмотрим, а что же он будет предлагать. Предполагается пока что, потому что, по словам начальника управления развития продаж УзАвтоСанаат Шухрата Мирсамукова, компания совместно с иностранным партнером, мы знаем, кто это, Lockheed Martin компания, с иностранным партнером, работает над проектом, который позволит добиться конкурентных преимуществ на российском рынке. Имеется в виду, что утрет нос корейцам. Ну, в смысле, ну, понятно. Уточнил, не уточнил, о какой именно модели идет речь, но подчеркнул, что она превышает конкурентов по дизайну и техническим характеристикам. А что делает ваш автомобиль? Наш автомобиль превышает конкурентов по дизайну. Да, предполагается, что он имел в виду Chevrolet Onix, который представлен на рынках Бразилии и Китая. В течение 2020 года начнется подготовка к производству модели в Узбекистане. Нет, я думаю, что то, что вы видели, это не тот автомобиль, о котором идет речь, потому что он только подготовка к производству его идет. Уровень локализации будет достигать 60%. 60%. В основе лежит архитектура Global Energy, ну, неважно, на которой также построен кроссовер Tracker. Вы помните, это Chevrolet, это маленький такой Chevrolet Tracker. В Бразилии Onix можно купить со 114-сильным турбомотором 1,3 литра. Скорее всего, узбекскому аналогу достанется от Кобальта агрегат. Вот мы уже вспоминали об этом автомобиле. Полуторалитровый мощностью в 140 сил. Тогда это было бы неплохо, если 140 сил в бюджетном автомобиле. Шестиступенчатая механика либо пятидиапазонный автомат сразу проигрывает корейцам по количеству передач. В стандартной комплектации оснащается кондиционером, радио, электрическими стеклоподъемниками. В более дорогих исполнениях мультимедиа доступна 7-дюймовым сенсорным экраном, климат-контроль, задняя камера, беспроводная зарядка для смартфона. Еще что-то. Все. С весны 18-го до осени 19-го автомобили Ravon не поставлялись в Россию. В сентябре было объявлено о том, что седан Nexia R3 и R4, он же перелицованный Aveo и Cobalt, а также хэтчбэк R2, мы знаем его как Chevrolet Spark, вернулись на рынок. По данным Ассоциации Европейского Бизнеса, ни в октябре, ни в ноябре не было продано ни одного экземпляра этих автомобилей. Ранее сообщалось, что в 2020 году компания намерена реализовать в стране 34 тысячи новых автомобилей, но пока не было продано ни одного. Вообще странная история с этим Ravon'ом. Ну, странная, прямо скажем. А когда странные истории с выводами, в результате мне представляется и сама история компании тоже странной. Я помню, когда Ravon только-только зашел на российский рынок, это было несколько лет назад, тогда в Рэдисон Славянской, в этих концертных залах, которые под землей, была устроена большая презентация, в таком в стиле, действительно, как будто бы ты в Алма-Ате, где-то вот на свадьбе гуляешь. Такой зал свадебный, скатерти, столы круглые на 8-10 человек. На сцене кто-то поет, Сюткин или Малежик, или Кайметов. Я не помню, кто, не знаю. То есть когда ощущение свадьбы, люди какие-то, галстуки, пожелания, еще что-то. Вот так запускался Ravon. И он запустился, и потом, я не помню, что там было с продажами. И вот сейчас новая бюджетная модель, про которую ничего не известно, старт продаж неизвестно. Ravon вернулся в Россию, но ничего не продал, но собирается 34 тысячи продавать, а новая модель будет стоить 600 или 900 тысяч рублей. Это вот пока все, что мы знаем. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Здравствуйте. По поводу бюджетных. Вот да. Они все нам Chevrolet возвращают. Я бы им был бы благодарен, если бы вернули нам Орландо. Вот это вообще отличный семейный бюджетный автомобиль.
Вот здесь с вами абсолютно согласен, потому что несколько моделей Chevrolet считаю правильными, и Орландо точно в числе этих правильных моделей. Абсолютно точно, такой чемоданчик семейный, функциональный, квадратник, такой квадратиш, практиш, американиш. Ну, если так можно сказать. Здесь я с вами согласен, но у компании Узавтосанаат, раньше это просто Узавто было, закончилась лицензия на выпуск автомобиля Chevrolet когда-то, и вместо того, чтобы возобновлять вот это все и получать право снова выпускать Chevrolet, они выпускают Ravon'ы, как мы видим. Ну что ж, пока с бюджетными автомобилями мне понятно вот что. Бюджетные автомобили совершенно в окончательном оформленном виде уже выпускаются в России. Мы, конечно, недовольны их небюджетностью, то есть бюджетные автомобили стоят как-то совсем небюджетно, но, тем не менее, они уже выпускаются в России. Эти автомобили называются Hyundai Solaris, Kia Рио, Лада, Веста. Все остальные, ну, да, но нет, ну да. Ну, там есть еще Polo седан, есть еще Шкода Рапид. Ну и дальше, дальше, дальше мы уже начинаем подниматься немножечко по бюджету. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте. Да, нет, не получилось. Перезвоните. 7373-948. 7373-948. Трекер и Мока не одно и то же. Одно и то же, Владислав. Ну, в смысле, ну, в общем, да. Автомат в Москве, спрашивает Владислав. Да, конечно, да. Четырехступенчатый воткнут и будет жрать, как УАЗ, пишет Макар, 753-й. Но если все правда, то он будет не четырехступенчатым, но пятиступенчатым. Да, доброе утро, слушаю, здравствуйте.
Доброе утро. Я вот хотел по поводу Шкоды Рапид сказать. Я взял в декабре месяце Шкоду Рапид себе. Ну, я брал на механике самую практически простейшую комплектацию. Вот эта цена мне встала на выходе 678 тысяч. То есть никакой этот, как вы говорите, Kia, там это, они отдыхают. Я тоже смотрел эти машины, но за такую цену невозможно было
ездить. Скажите, а это уже, там какие-то скидки вы получили по трейды?
Ну, конечно, еще... я приехал со скидками, мне все сделали, нарядили. Она 840 стояла. А вы это со скидками, с разговорами, они мне за 678 ее отдали.
То есть, по сути, по цене гранты какой-то там, ну, богатой гранты.
Да, ну, как бы да, ну да, я могу сказать, мультсистема, подогрев сидений, все, ну, механическая коробка. А давали мне сначала, ну, на автомате, на этот израильскую машину на несколько дней, пока это придет.
Угу.
Ну, она там, конечно, полный фарш, там она за миллион улетала. Ну, ничего там особенного, там только лишнее. Мультируль, он не нужен, когда машиной ты постоянно пользуешься, как бы, в рабочем режиме. Потом, это, налог на нее, там, 900 рублей, там, 90 лошадей у меня вот сейчас на механике, да. Если она на автомате, там, 110 лошадей. Ну, я бы сказал, на механике она тянет не хуже, чем автомат на 90 лошадях.
Uh-huh.
То есть, вот, бюджетный автомобиль мало жрет бензина, как бы... Мало, дешевый относительно ремонт, как бы так и так далее, там и вроде все есть. Вот так вот я
как, скажу. Как сказал классик, выглядит как дорогой, а стоит недорого.
Ну да, да, есть, да. А что, ну вот, ну я брал вот здравицкую машину, она там за под 1 200 000 будет, да, там напичкана все, и там и камера. Но когда человек всю жизнь за рулем, я не знаю, мне просто очень удобно с механикой, потому что я езжу по пьяной дороге здесь из Лыткарина в Москву постоянно. И как бы очень хорошо на механике, вот я сейчас вот еду. Все уже раньше уехали, а я не торопясь по пьяной рулю на работу.
Я понял, есть такое дело. Спасибо. А стоит ли брать Land Rover Discovery 3, 9-11 год, говорят, проблемы с надежностью. Дмитрий, первое. У меня нет ответа на ваш вопрос. Второе. Стоит. Третье. Не стоит. Четвертое. У меня нет ответа на ваш вопрос. Ну, то есть, в смысле, ну, стоит, если мы точно знаем, что за экземпляр. Не стоит, если мы не уверены в обслуживании автомобиля и видим, что у продавца не очень опрятная обувь, грязная. Ну, это грязная обувь, у него все-таки видно, что уже много дней она грязная, там, слои свежей грязи на засохшей грязи. Вот мы видим это и думаем, не стоит, не стоит. Во-первых, этот человек неопрятный. Если он не следит за обувью, то как он может следить за автомобилем, за своим? Вот. А во-вторых, если у него столько грязи, значит, что и автомобиль у него он эксплуатирует тоже. Это, скорее всего, он на автомобиле туда въехал, где было так грязно. И засадил его. А значит, мучил и трансмиссию, и систему полного привода, и все, и потом ногами выбирался, и еще доставал его. Поэтому сложно сказать, но у меня есть ответ на ваш вопрос. Мы должны спросить об этом владельцев Land Rover'ов, владельцев Discovery, третьих, может быть, даже четвертых, а может быть, вам вовсе даже и не нужен такой... древний десятилетний Land Rover, потому что десятилетний Land Rover — это все равно, что 60-летний Land Rover. Наверное, ну, я не знаю, но мне так кажется, что 10 лет, что 60 лет Land Rover — это примерно одно и то же. Вот, поэтому давайте на следующей неделе с понедельничка займемся, тем более, что есть что рассказать про пятый Discovery, а заодно послушать владельцев третьих-четвертых Discovery, и мы тогда сможем выяснить, вот, а насколько еще более лучше стал пятый, или насколько еще более хуже, или необычнее, или, ну, вообще, ваше отношение к такому такой резкой смене концепции вообще автомобильной, когда Discovery представлял из себя одну концепцию много-много поколений подряд, А потом вдруг резко он превратился в iPhone. Он такой чикс и превратился в гаджет какой-то. И визуально, и технологически. Вот все это нам предстоит с вами обсудить, но чуть-чуть позже. Ладно, после этих выходных. А дальше обсудим. Давайте у вас патриот на автомате. Хочу купить. Важно мнение. 337-й. Я вам так скажу. Патриот на автомате гораздо более, еще более лучше, чем патриот без автомата. Чем патриот на механике. Все, это вот я с точки зрения потребителя могу вам сказать. Ну правда. Ну, а что нужно? Шестиступенчатый автомат, нормальный автомат, проверенный, который стоял и на BMW, и на Camaro, и на Cadillac, как на каких-то. То есть нормальная коробка с ресурсом гораздо больше, чем может загрузить ее Патриот. То есть, а Патриот тот же. И не пришлось его переделывать, то есть его не ухудшали специально, чтобы впилить туда коробку, никак не меняли. Он ровно тот же Патриот, ровно тот же внедорожник, все у него то же самое, но только вместо бесконечного дергания рычага у вас автоматическая коробка передач. Стал ли он меньше жрать? Ну, я не думаю, что сильно меньше, нет. А стал ли он меньше гнить? Извините, за это неаппетитное слово. Я тоже так не думаю, что это вряд ли сказалось как-то на качестве металла. Стали ли его лучше собирать? Да бог его знает, но мне кажется, что тоже нет. Как бы. Поэтому все хорошо, все нормально. Продолжаем относиться к нему так же, как и раньше. Это тот же Патриот, но только на автомате, что гораздо удобнее и повышает его привлекательность эксплуатационную для тех, кто не только ездит по чищобам по каким-то и по буеракам, а еще и выезжает на дороги общего пользования. Вот что я могу вам сказать. Поэтому он лучше, чем Патриот на механике. Все, давайте продолжайте бухать. Ну, в смысле, продолжайте отдыхать дальше, потому что ведь вам надо поправиться сейчас после этой трудовой тяжелой недели.
Моторы.